Глава 11. Жена Атоса. Превосходный обед, подкрепивший силы Д'Артаньяна и заставивший Арамиса позабыть о своей диссертации, прошел весело среди рассказов Д'Артаньяна о происшествиях в столице со времени их выезда из нее. «Теперь остается только узнать об Атосе», — сказал Д'Артаньян. «Разве вы думаете, что с ним случилось какое-нибудь несчастье?» — спросил Арамис. «Атос хладнокровен, храбр и превосходно владеет шпагой. Это правда. Я вполне сознаю храбрость и ловкость Атоса. Но я всегда предпочел бы иметь дело с людьми, вооруженными благородным оружием, нежели с холопами, осыпающими тебя палочными ударами и не знающими ни пощады, ни такту. Я боюсь, что Атос совершенно изуродован этими мерзавцами. И вот почему мне хотелось бы как можно скорее проведать его». «Я попытаюсь вам сопутствовать», — сказал Арамис, — «если я буду в состоянии держаться на лошади. Вчера я подвергал себя бичеванию плеткой, которую вы видите на гвозде. Но сильная боль принудила меня оставить это благочестивое упражнение». «Это очень оригинально, мой друг, лечиться от раны, полученной от огнестрельного оружия, ударами плети. Но вы были больны. Умственные способности во время болезни иногда повреждаются. А потому я и не удивляюсь вашей выдумке. Когда вы думаете ехать?» «Завтра на рассвете. Подкрепитесь теперь сном, а завтра, если будете в состоянии, поедем вместе». «Итак, до завтра», — сказал Арамис. «Я думаю, что и в вашей железной натуре отдых будет не бесполезен». На другой день, когда Д'Артаньян вошел в комнату Арамиса, он застал его у окна. «Что вы там рассматриваете?» — спросил Д'Артаньян. «Я любуюсь этими тремя прекрасными лошадьми, которых конюхи держат за узцы. Это наслаждение — прокатиться на такой лошади». «Вы будете иметь это наслаждение, любезный Арамис, потому что одна из них — ваша». «Возможно ли? Которая же?» «Та, которая вам больше нравится. Для меня все равно». «А богатая попона, которая на ней, также моя?» «Разумеется». «Вы смеетесь надо мной, Д'Артаньян. Я перестал смеяться с тех пор, как вы оставили свою латынь. Так эти золотые чушки, бархатный чепрак, седло, блестящее серебром — все это мое?» «Все ваше. Точно так же, как другая лошадь моя, а третья — Атоса». «Ба, да это превосходный подарок!» «Очень рад, что он вам нравится. Без сомнения, вы получили его от короля?» «Уж, разумеется, не от кардинала, но не беспокойтесь об этом. А знайте только, что одна из них — ваша. Так я возьму ту, которую держит под усцы рыжий конюх. И прекрасно. Это заставляет меня совершенно забыть о своей болезни», — весело сказал Арамис. «Я поеду теперь, хоть бы у меня было 30 пуль в теле. Да клянусь вам, чудные лошади! Эй, Базен, иди сюда проворнее!» Опечаленный Базен молча вошел в комнату и остановился у порога. «Наточи мою шпагу, поправь шляпу, вычисти плащ и заряди мне пистолеты», — сказал Арамис. «Последнее не нужно», — прервал Д'Артаньян. «Вы найдете в седле заряженные пистолеты». Базен тяжело вздохнул. «Успокойтесь, господин Базен», — сказал Д'Артаньян. «Спасти душу можно во всяком состоянии».
«Господин мой был уже таким прекрасным богословом», — сказал Базен чуть не со слезами. «Он сделался бы со временем епископом, а может быть и кардиналом».
«Но подумай сам, к чему служит в наше время духовное звание? Этим не избежишь войны. Разве ты не видишь, что сам кардинал выступил в поход с шлемом на голове и мечом в руке? А Ногаре де Лавалет? Он тоже кардинал. А спроси-ка у его слуги, сколько раз он щипал для него корпию».
«К несчастью, это правда», — сказал со вздохом Базен. Все на свете перевернулось вверх ногами.
Между тем молодые люди спустились по лестнице. Бедный слуга шел за ними. «Подержи стремя, Базен», — сказал Арамис, и с обычной ловкостью и грацией проворно вскочил в седло. Но после нескольких скачков благородного животного почувствовал такую невыносимую боль, что побледнел и зашатался. Д'Артаньян, предвидевший этот случай, не терял его из виду, и как только заметил перемену на лице Арамиса, подбежал к нему, снял его с лошади и отвел в комнату.
«Любезный Арамис», — сказал он, — «позаботьтесь о своем лечении. Я поеду один проведать Атоса».
«У вас железная натура, Д'Артаньян?»
«Нет, только счастливая. Но что вы будете делать в ожидании меня? Перебирать четки, а?»
Арамис улыбнулся.
«Я буду сочинять стихи», — сказал он.
«Да, стихи раздушенные, вроде записочки горничной госпожи де Шеврёз. Поучите Базена просодии. Это его несколько утешит. А между тем, не оставляйте верховой езды, чтобы мало-помалу приучиться к ней, и выздоравливайте».
«Об этом не беспокойтесь», — сказал Арамис. «К вашему возвращению я буду здоров».
Они простились, и минут через 10 Д'Артаньян, поручив друга своего попечением Базена и хозяйки, выехал по дороге в Амьен. В каком положении он найдет Атоса и даже найдет ли уже его? Он оставил его в критическом положении. Очень могло быть, что его и убили. При этой мысли лоб Д'Артаньяна нахмурился. Он вздохнул несколько раз и дал себе клятву отомстить. Атос был самый старший из друзей его, и, по-видимому, вкусы и чувства их были очень несходны. Несмотря на то, он оказывал особенное предпочтение этому дворянину. Благородный и важный вид Атоса, умеренное превосходство его, выказывавшееся по временам, несмотря на то, что он постоянно старался держать себя в тени. Невозмутимая ровность расположения духа, делавшая его самым приятным товарищем, непринужденная и колкая веселость, храбрость, которую можно было бы назвать слепой, если бы она не была следствием редкого хладнокровия. Все эти прекрасные качества не только доставили ему уважение и дружбу Д'Артаньяна, но и возбуждали в нем удивление. Действительно, изящный и благородный Атос в те дни, когда бывал в хорошем расположении духа, мог успешно выдержать сравнение даже с де Тревелем. Он был среднего роста, но так хорошо сложен и так ловок, что не раз в борьбе с Портосом он брал верх над этим гигантом, физическая сила которого вошла в поговорку между мушкетерами. В лице его, с проницательными глазами, прямым носом и подбородком, обрисованным как у Брута, выражалось какое-то величие и приятность. Руки его, о которых он нисколько не заботился, приводили в отчаяние Арамиса, употреблявшего миндальное тесто и душистое масло для того, чтобы придать рукам своим нежность. Голос его был громок и звучен, и притом Атос, всегда желавший быть незамеченным, в такой степени обладал знанием света и обычаев самого блестящего общества, что привычка к хорошему тону проглядывала бессознательно во всех его поступках. Когда случалось устроить обед, Атос распоряжался лучше всякого самого светского человека, помещая каждого гостя на то место, которое принадлежало ему по праву, наследованному от предков или приобретенному им самим. Если речь касалась до геральдики, Атосу были известны все дворянские фамилии королевства, их родословная, их связи, гербы и происхождение гербовых. Ему были известны все малейшие подробности этикета, он знал все права помещиков, изучил основательно звериную и соколиную охоту, и однажды, разговаривая об этом искусстве, он удивил короля Людовика XIII, который, как известно, был знаток этого дела. Он ездил верхом и бился на рапирах в совершенстве, как все вельможи того времени. Кроме того, в воспитании его ничего не было упущено из виду, даже в отношении схоластических наук, которыми тогда так мало занимались дворяне. Он улыбался на латинские изречения Арамиса, непонятные Портосу, хотя он и делал вид, что понимает их. К немалому удивлению друзей его, ему случалось два или три раза поправить время глагола или падеж имени, когда Арамис ошибался против правил языка. Честность его была непоколебима, хотя вообще в то время военные так же мало подчинялись требованиям совести, как любовники строгой деликатности нашего времени и бедные седьмой заповеди. Следовательно, Атос был человек необыкновенный.
И между тем, недостатки материальной жизни также сильно действовали на эту необыкновенную натуру, как старость на физические и моральные способности человека. Атос в минуты лишений, а эти минуты были нередки, терял всякую энергию, и блестящие качества его исчезали, как в темную ночь. Подобные минуты Атос до того падал духом, что из полубога обращался в самого обыкновенного человека. Опустя голову с тусклым взглядом, он с трудом произносил изредка несколько слов и по целым часам смотрел то на бутылку, то на стакан, то на гримо, который, привыкший повиноваться каждому знаку его, угадывал в бессмысленном взгляде своего господина малейшее желание его и тотчас удовлетворял их. Если в подобную минуту случалось быть всем четверым друзьям вместе, то Атос едва участвовал в разговорах с большим усилием, и то разве несколькими словами. Зато Атос пил за четверых, и тогда брови его хмурились больше обыкновенного, тоска его усиливалась. Д'Артаньян при всем своем наблюдательном и проницательном уме и, несмотря на сильное желание удовлетворить своему любопытству, не мог не открыть причины такого состояния духа Атоса, не подметить признаков, по которым мог бы предсказать время наступления такого мрачного расположения духа. Атос никогда не получал писем, никогда не делал шага без ведома друзей своих. Нельзя было сказать, чтобы вино было причиной его скуки. Напротив, он пил только для того, чтобы прогнать ее, и это лекарство делало его еще мрачнее. Нельзя было также приписать ее игре, потому что в противоположность Портосу, который сопровождал песнями и ругательствами все перемены счастья, Атос при выигрыше оставался таким же бесстрастным, как и при проигрыше. Случалось, что в обществе мушкетеров он в один вечер выигрывал по 1000 пистолей, потом проигрывал все до праздничного пояса своего, шитого золотом, опять все возвращал с прибавкой еще 100 луидоров, и между тем прекрасные черные брови его во все это время не шевельнулись, цвет лица не изменился, и разговор его во весь вечер постоянно был спокоен и приятен. Эта тоска, омрачавшая лицо его, происходила не от влияния климата, как у соседей наших, англичан, потому что она становилась сильнее в лучшее время года. Июнь и июль были самые ужасные месяцы для Атоса. В настоящем он не имел никакого огорчения и пожимал плечами, когда ему говорили о будущем. Следовательно, тайна его была в прошедшем, как и говорили Д'Артаньяну, хотя неопределенно. Эта таинственность делала еще занимательнее человека, который во время самого сильного опьянения никогда не высказал ничего ни взглядом, ни словом, как бы искусно ни были направлены вопросы. «Итак», — думал Д'Артаньян, — «бедный Атос, может быть, умер уже и умер из-за меня, потому что я вовлек его в это дело, начало которого ему было так же неизвестно, как останутся неизвестные последствия, из которого он не мог бы извлечь никакой пользы». «Кроме того», — сказал Планше, — «мы ему обязаны жизнью. Помните ли вы, как он кричал: „Спасайся, Д'Артаньян, меня схватили“?» И разрядив оба свои пистолета, как он страшно гремел шпагой, как будто 20 человек, или лучше сказать, 20 взбешенных чертей. Эти слова удвоили горячность Д'Артаньяна, который понукал свою лошадь и без того скакавшую галопом. Около 11 часов они увидели Амьен, а в половине 12-го были у ворот проклятой гостиницы. Д'Артаньян часто помышлял о мщении против вероломного хозяина. Мщении, которое утешительно, хотя бы оно было одной мечтой. Он вошел в гостиницу, надвинув шляпу на глаза, положив левую руку на эфес шпаги и хлопая хлыстом. «Узнаешь ли ты меня?» — спросил он хозяина, подходившего к нему с поклоном. «Не имею чести, ваше сиятельство», — отвечал хозяин, ослепленный блестящей наружностью Д'Артаньяна. «А, так ты не узнаешь меня?» «Никак нет, ваше сиятельство». «В двух словах я напомню тебе о себе. Где дворянин, которого недели две назад ты осмелился обвинить в делании фальшивой монеты. Хозяин побледнел, потому что Д'Артаньян принял на себя самый грозный вид, и Планше подражал своему господину.
«Ах, ваше сиятельство, не говорите об этом!» — сказал хозяин плаксивым голосом. «Боже мой, как дорого поплатился я за эту ошибку! О, я несчастный!»
«Я спрашиваю тебя, где этот дворянин?»
«Будьте милостивы, благоволите присесть и выслушайте меня».
Д'Артаньян, онемев от гнева и беспокойства, сел как грозный судья. Планше гордо оперся на его кресло.
«Вот как было дело, ваше сиятельство», — начал хозяин, дрожа всем телом. «Теперь я узнаю вас. Вы изволили уехать, когда началось несчастное дело с этим дворянином».
«Да, это ты видишь, что не можешь дать помилования, если не скажешь правды.
Выслушайте меня, и вы узнаете всю правду. Начальство уведомило меня, что в моей гостинице остановится известный фальшивомонетчик с несколькими товарищами, переодетые мушкетерами. Мне описали вашу наружность, ваших лошадей и людей».
«Дальше, дальше», — сказал Д'Артаньян, догадываясь тотчас, кто сообщил это описание.
«Вследствие этого, по приказанию начальства, приславшего мне 6 человек-солдат, принял меры, какие почел нужными, чтобы схватить этих делателей фальшивой монеты».
«Опять!» — сказал Д'Артаньян, которого бесило слово «фальшивый монетчик».
«Простите меня, ваше сиятельство, что я так подробно рассказываю вам. В этих словах мое оправдание. Начальство напугало меня, а вы знаете, что трактирщик должен ему угождать».
«Но еще раз спрашиваю тебя, где этот дворянин? Что с ним случилось? Жив ли он или мертв?»
«Потерпите немного, ваше сиятельство. Мы сейчас дойдем до этого. Вам известно, что случилось, а ваш поспешный отъезд, — прибавил хозяин, — казалось, подтверждал наше предположение. Друг ваш защищался отчаянно. Слуга его, затеявший к несчастью ссору с присланными ко мне начальством людьми, переодетыми конюхами».
«Ах, негодяи!» — вскричал Д'Артаньян. «Вы все были в заговоре. За это следовало бы уничтожить вас всех».
«О нет, мы не все были в заговоре. Вы сейчас увидите. Друг ваш, извините, что не называю его по имени, потому что не знаю его, убив 2 выстрелами из своих пистолетов, начал отступать, защищая шпагой, ранил одного из моих людей и оглушил меня, ударив плашмя».
«Но кончишь же ты, палач», — сказал Д'Артаньян. «Что же сделалось с Атосом?»
«Отступая, он дошел до двери погреба, а как она не была заперта, то он вошел туда и укрепился там. Так как мы были уверены, что он не уйдет оттуда, то и оставили его там».
«Да», — сказал Д'Артаньян. «Его не хотели убить, а только запереть».
«Боже мой, запереть! Клянусь вам, что он сам заперся. Притом он ловко разделался с ними. Одного убил и 2 тяжело ранил. Убитые и раненые унесены были их товарищами, и больше ничего не слыхали ни о тех, ни о других. Пришедший в себя, я отправился к губернатору, рассказал ему о всем, что случилось, и спросил, что мне делать с пленным. Но губернатор выслушал меня с большим удивлением. Сказал мне, что он ничего не знает об этом, что приказания получены были мною совсем не от него, и что если я осмелюсь говорить кому-нибудь, что он участвовал хоть сколько-нибудь в этом деле, то он велит меня повесить. Кажется, я ошибся. Арестовал не того, кого следовало, а тот, кого нужно было, спасся».
«Но Атос!» — вскричал Д'Артаньян, нетерпение которого увеличилось при мысли о небрежности начальства в этом деле. «Что же сделалось с Атосом?»
«Так как я спешил поправить свою ошибку в отношении к пленнику», — продолжал хозяин гостиницы, «то я поспешил к погребу, чтобы выпустить его на свободу. Но это был уже не человек, а сам черт. Когда я предложил ему выйти из погреба, он отвечал: «Это засада», и что прежде чем выйдет оттуда, он предложит некоторые условия. Я понимал неприятное положение, в которое поставил себя, подняв руку на мушкетера его величества, а потому почтительно отвечал ему, что я готов подчиниться его условиям.
«Во-первых», — сказал он, — «я хочу, чтобы мне возвратили моего слугу в полном вооружении».
Его приказание тотчас было исполнено, потому что мы готовы были сделать все, чего бы не захотел ваш друг. Гримо, Он сказал свое имя, хотя он вообще немного говорит. Сошел в погреб, раненый. Тогда господин его снова заложил дверь и приказал нам оставаться в лавке.
«Но, наконец!» — вскричал Д'Артаньян. «Где же он? Где Атос?»
«В погребе».
«Как? Вы держите его в погребе до сих пор, негодяи?»
«О, нет, вы не знаете, что он делает там в погребе. О, если бы вы его вывели оттуда, я во всю жизнь был бы вам за это благодарен. Я обожал бы вас, как моего покровителя».
«Так он там? Я найду его там?»
«Без сомнения. Он захотел непременно там остаться. Каждый день ему подают туда через отдушину на вилке хлеба и мяса, когда он потребует. Но, увы, ни хлеб и ни мясо употребляет он всего больше. Однажды я попробовал войти к нему с двумя из моих людей, но он пришел в страшный гнев. Я услышал, что он заряжает свои пистолеты, а слуга его ружье. Мы спросили их, что они хотят делать. Господин отвечал нам, что у них 40 зарядов, и что они будут стрелять до последнего, но не позволят никому из нас войти в погреб. Тогда я жаловался губернатору, который отвечал мне, что я это заслужил, и что это будет мне наукой, как оскорблять честных господ, останавливающихся в моей гостинице».
«Так что с тех пор?»
— спросил Д'Артаньян, не могший удержаться от смеха при виде жалкой фигуры хозяина.
«Так что с тех пор мы ведем самую печальную жизнь, какую можно себе представить? Потому что надо вам сказать, что вся провизия наша в погребе. Там вино в бутылках, вино в бочках, пиво, масло, коренья, сало и сосиски. А так как нам запрещено туда входить, то мы должны отказывать своим гостям в пище и вине. И наша гостиница падает со дня на день».